Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Роменским Владимиром Андреевичем.
Гость нашего утреннего разворота. Вижу, что Михаил уже с нами. Здравствуйте.
Михаил, здравствуйте.
Добрый день, зрители. Попросим, конечно же, писать свои вопросы в чат, ставить лайки. Но, наверное, хочется в первую очередь про инаугурацию. Насколько после завтрашнего дня Путин станет легитимнее для российского народа?
Ну, я думаю, что ничего принципиального не произойдет. Я думаю, что это церемония символическая. Да, существует понятная напряженность, тревожность внутри элит, связанная с составом будущей исполнительной власти, но вряд ли это отвлекает обывателя от своих забот или от майских праздников. А я думаю, что принципиально ничего не изменится, и там количество сроков и нюансов Владимира Путина особенно никто всматриваться в это не будет. Наверное, самые большие лоялисты будут смотреть инаугурацию, потому что для них это важное событие, а для остальных события тоже скорее ритуальные, чем содержательные.
Да. Михаил, вы писали в своем телеграм-канале о том, что перестановки в новом Кабмине будут зависеть от 4 индикаторов удовлетворенности результатами 4-го срока Путина. Так вы сформулировали. Вот можете для наших зрителей рассказать, какие это индикаторы, вот 4, какие могут быть сценарии развития событий? Вот сейчас мы очень подробно поговорили об этом с Андреем Перцевым, но тем не менее, вы именно писали какие-то вот векторы.
Ну, я бы сказал, что я писал об одном индикаторе и разных его прочтениях. Да. Все равно, так или иначе, в назначениях будущее увидит степень удовлетворенности ключевых российских decision-makers итогами 4-го срока Владимира Путина. Потому что есть две возможных таких интерпретации ключевых. Первое, так жить нельзя, а все сложно и плохо, надо что-то менять. А второе, да нормально все, что менять, все как-то более-менее устойчиво, спокойно. Вот. Понятно, что и та, и другое объяснение, оно интуитивно понятно, оно давно проработано, в том числе на языке лоялиста. И вопрос в том, что окажется сильнее. И дальше уже я разворачивал, если хотите, повторю, 4 возможных объяснения успешности или неудачности 4-го срока Владимира Путина. Первое объяснение – все отлично. Рейтинги как никогда высоки, свобода маневра внутри страны на международной арене беспрецедентна. Что еще нужно для счастья политика? Второе объяснение противоположное, что 4-й срок был скорее самый проблемный, самый неудачный, а не самый успешный для Владимира Путина. Так или иначе, система вступила в полосу таких испытаний, экспериментов, стрессов, турбулентности, решений не всегда решаемых задач, когда многое решается, в том числе на полях боевых действий, и от тебя не очень зависит. И пространство рисков скорее выросло, и в этом плане говорить о измеряемых успехах довольно сложно. Объяснение третье. Сначала все было очень плохо, 22-й год, такой символическое, по-своему, начало 4-го срока, хотя, естественно, да, у него много что происходило, и пенсионная реформа, там, и ковид, но так или иначе, 2 года, конечно, последние ключевые. Сначала была там почти катастрофа, но потом разобрались, пересобрались, оказалось, что все остается довольно устойчиво, и сейчас, если прогнать слабаков и коррупционеров и назначить более сильных и более мотивированных, то все у нас получится. Ну и 4-е объяснение, что 22-й год был тоже, наверное, катастрофическим, а дальше все как-то не то чтобы наладилось, но рассосалось. Экономика как-то выкрутилась на полях сражений, вроде без больших успехов, без больших фиаско, вот, и появился шанс, может быть, как-то из ситуации выкрутиться, из ситуации вырулить. И дальше, конечно, вопрос, какая из этих позиций ближе к ключевым лицам, принимающим решение, потому что внешне все выглядит, как всегда, все отлично, ошибок никаких не было, либо их не признаем, менять особенно ничего не будем. Но, естественно, пространство, возможно, и некая неудовлетворенность тем, что получается за последние 2 года, или наоборот, хотя признаков этого нет от публичных, желание как-то начать выкручиваться, и что российская власть скорее там прагматичный циник, который будет для себя выторговывать максимально выгодные для себя, в своем представлении условия по итогам боевых действий, а не идеалист, который пытается идти до конца в достижении заявленных целей, какими бы они ни были. Все 4 позиции, они, естественно, присутствуют и в повестке, и в истеблишменте, и признаков того, что вслух эта рефлексия идет, мы не видим. Но, конечно, все равно перестановки или их отсутствие будет прочитано в пользу одного из этих объяснений.
Пойдет ли Владимир Путин на какие-то резкие шаги после инаугурации? Развязаны будут ли у него после этого руки? Или и так он как бы был волен делать все, что хочет? Или же вот этот символический момент наступит, и он будет несколько резче себя вести?
Пока нет ощущения, что эта президентская кампания для Путина была очень принципиальной. Он был запрос на какой-то мощный мандат. Скорее, события все-таки носили в большей степени технический характер. Поэтому, наверное, каждый раз, выбирая между сценариями ничего не менять и что-то принципиально поменять, возникает соблазн ничего не менять. Он более понятен, более привычный. И такое решение чаще принимаются. Так было там в 2018 году, когда были прошлые выборы, по итогам которых почти не было кадровых изменений. Другое дело, что все равно система готовится к каждому из сценариев. На всякий случай прорабатывается там и база мобилизации, и идет суета, довольно даже не суета, а что-то более серьезное, как Министерство обороны, борьба за контроль то ли над ведомством, то ли над финансовыми потоками. Наверное, мы скоро это увидим. Ну и общее какое-то ожидание. То ли, что придут какие-то все-таки люди более амбициозные, более мотивированные, то ли наоборот, что кого не меняй, все будет примерно так, как есть, и других исполнителей все равно не появится. Поэтому, наверное, внутренний настрой на то, чтобы особо ничего не меняет, но это не значит, что буквально в последние дни, недели не происходят события, не происходит там подталкивание того же Путина к переоценке ситуации, желающие найти кнопку и надавить у первых лиц. Конечно, присутствует эта часть привычной истории, привычных правил игры.
Владимир Путин, он себя сейчас уверенно чувствует?
Ну, наверное, он чувствует себя более уверенно, чем 2 года назад, потому что все-таки весной-летом 2022 года мы видели, что при всей такой внешней рамке, которую он держал, все равно были очевидны какие-то, если не размышления, то какие-то внутренние ощущения, что что-то идет не вполне так. Сейчас признаков такой особенной рефлексии мы не видим, и такая рефлексия обычно возникает в силу каких-то мощных спонтанных поводов. Иногда она происходит, иногда нет. Тот же Пригожинский мятеж, по итогам мы не увидели какой-то большой внутренней рефлексии, переоценки ценностей. Поэтому общий ранг пока выглядит довольно консервативно. Может быть, налоговую реформу проведем, пытаемся какие-то дыры залатать. Но все равно, естественно, та энергетика, которая возникает каждый раз при подобного рода пересменках, она не проходит мимо истеблишмента, не проходит мимо первых лиц.
Вот сейчас это турбулентность политическая. Как элиты на это реагируют в целом? Для них же это тоже не самое простое, самое легкое время. Должно быть, там как-то нервничают?
Есть задача минимум, задача, связанная с выживанием политическим, карьерным, аппаратным. Есть задача иногда более масштабная, связанная с возможностью экспансии, с появлением возможности кого-то подтолкнуть и расширить свое влияние, но какие-то готовности к каким-то коллективным действиям, способным повлиять на текущий курс в самую разную сторону, мы не видим, потому что уровень доверия внутри истеблишмента весьма невелик, а политика – это прежде всего коллективное действие, где ты можешь для себя продвинуть, пролоббировать какое-то решение, какой-то серьезный, мощный сдвиг, наверное, без коллективного взаимодействия почти невозможно. Поэтому, скорее, задача индивидуального выживания где-то экспансии, они на первом плане, что понятно, что характерно для большинства чиновников в большинстве стран мира.
Наверное, арест замминистра в правительстве невозможен без санкции лично президента. Я берусь предположить, почему Путин пошел на вот такой шаг с Тимуром Ивановым буквально за, сколько получается, пару недель до смены правительства?
Тут же есть 2 возможных объяснения, что это шаг самого Путина, а значит, индикатор того, что чем-то он не удовлетворен, или это шаг, которому который Путин одобрил, но не то, что он был его инициатором. Пока выглядит скорее в пользу второго сценария, потому что да, это встряхивает ситуацию, это расширяет и тревожность всех вокруг, что иногда неплохо, и свобода маневра. С другой стороны, как и прошлым А летом, во время Пригожинского мятежа, все-таки возникло такое осторожное подозрение, что военные действия, война – это не главное, есть вещи более существенные, более важные. Потому что в ситуации военных действий, казалось бы, нужно показывать, что все мы как один перед лицом врага, никакой дискредитации армии, дискредитации Минобороны, за что боролись законодатели, запрещая, вводя соответствующие статьи. Тем не менее, оказалось, что есть вещи поважнее, по крайней мере, временно. Вот. Насколько это допустимо, так сказать, приоритеты немножко размывать, это мы увидим в том числе по итогам майских перестановок.
Владимир Путин думает о том, чтобы подготовить себе преемника?
Ну, публично после принятия конституционных поправок эта тема находится под запретом. Любые публичные рефлексии на этот счет выглядят как попытка такого предательства и измены, в том числе внутри истеблишмента. Естественно, это не означает, с одной стороны, рефлексии окружающих о преемственности власти как таковой и попыток угадывания в тех или иных кадровых шагах, продвижения тех или иных персон, там, молодых ли принцев, возрастных, возможные какие-то сценарии, проектирующие действия. Были случаи, когда в своей карьере Владимир Путин так или иначе удачно с этой темой работал, осуществлял перезагрузку, сброс какой-то накопившейся энергии и усталости. В том же 2007 году, когда выдвижение Медведева на президентский пост, не выглядевший обязательно, до этого шла большая кампания, в 2007 году план Путина, Путин никуда не уйдет. И это, конечно, выглядело как появление некого воздуха, появление решения такой социально-политической базы власти в значительной степени. Другое дело, что этот эксперимент потом, видимо, в принципе, был признан не особенно результативным и удачным. Поэтому думаю, что в целом эта тема не находится на первом плане. Я думаю, что пока есть возможность как-то отгонять это решение на этот счет, и отгонять, тем более, есть главная сегодня, более чувствительная тема представления российской власти. Это не значит, естественно, что не происходит какой-то рефлексии окружающих, и что в этих перестановках не будут видеть знаки, символы, намеки, манипуляции, связанные с темой преемственности власти.
Каких вы ожидаете перестановок в кабинете министров?
Ну, любые же такие сдвиги большие, любые решения принимаются в России в формате заговора, будь то там пенсионная реформа, 22-й год, целый ряд событий. Поэтому элемент такого заговора, неожиданности, спонтанности – это часть представления о том, как эффективно отправляется власть в России. Поэтому есть вопрос о фигуре премьер-министра. Наверное, в последние дни премьер ведет себя несколько более уверенно и пытается деневротизировать окружающих ожидания, хотя споры о судьбе того или иного из вице-премьеров именно команды Мишустина, потому что у Мишустина очень много собственных вице-премьеров, своих продвиженцев, они возникают. Понятно, что поговаривают чаще о блоке, там, то ли связанном то ли с образованием, то ли с просвещением, то ли со всем вместе, о экономическом развитии, о социальном блоке, о каких-то изменениях, связанных с курированием того же Министерства сельского хозяйства. Но пока что ни одно из этих решений не выглядит обязательным и предопределенным. И, равно как и разговоры там, о возможной смене первого вице-премьера, курирующего такие большие экономические вопросы, позицию, которую сейчас занимает Андрей Белоусов. Вот. Думаю, что в отличие от нулевых годов, представление российской власти, да и в реальности, правительству нет больших узнаваемых аллергенов. Потому что когда-то были Зурабов, Греф, Фурсенко, сейчас вряд ли обыватель отличает там Абрамченко, Григоренко, Аверчука, в принципе, на улице, наверное, их узнают. И правительство сегодня не является тем источником антирейтинга для власти, что, с одной стороны, неплохо, потому что опасности возникают именно когда такой антирейтинг возникает. С другой стороны, возникает вопрос, а кто притягивает антирейтинг, в том числе, чтобы к Владимиру Путину он не переходил. Некоторое время довольно успешно с этой ролью справлялся Дмитрий Медведев. Потом, в 22-23 год, наверное, в этом качестве отчасти выступал Сергей Шойгу. Вот, насколько, и это, наверное, была очень важная его функция, политически остается. Насколько этой функции можно пожертвовать или куда-то ее перенаправить, мы тоже увидим по итогам перестановок. Это нормальная же рабочая схема, что менять, все же нормально.
Но Шойгу, кажется, уже не в фаворе. Он лишается одного из ближайших своих соратников. Он теперь не его человек будет контролировать, по всей видимости, всю военную стройку, а это же огромные деньги.
Но способность Шойгу выкручиваться и выживать и в 2022 году, и в 2023, она, конечно, оказалась фантастической, и мы не можем списать ее со счетов. И что сегодня поведение Шойгу больше, не знаю, бунта, покорности или способности пережидать и выжидать, наверное, точно сказать нельзя, потому что Шойгу публично активен, публично он почти каждый день в медиа. Ну, как он комментирует ситуацию, связанную с арестом Иванова, ни хорошо, ни плохо, при этом позволяет себе слова, которые могут интерпретироваться как выпады в адрес оборонно-промышленного комплекса, поставок вооружений. Вот. Что это, перевод стрелок или просто заполнение паузы, пока остается возможность догадать. Поэтому вопрос действительно, останется ли Шойгу в качестве такого громоотвода, если нет, кто будет в этой роли, вопрос, который остается в повестке, который будет в центре, тоже в центре внимания по итогам возможных перестановок.
Михаил, я бы хотел еще с точки зрения технической просто понять. Вы говорите, вот если Тимура Иванова отправляют в отставку, под арест, потом бросают следственный изолятор в тюрьму, то как это происходит? Если Путину эту идею кто-то приносит, как они ему эту идею продают? И кто это может быть? Это как нужно Путину объяснить, что этот человек должен быть посажен. Ведь все прекрасно, опять же, все знают, что Тимур Иванов жировал буквально, ездил за границу, катался на роскошных машинах и вел действительно лакшери жизнь, жил лучшую свою жизнь. Наверное, знали все. Почему же тогда вот Путин решает, что нет, теперь этот человек будет сидеть?
Ну, давайте исходить из пространства.
Могут просто это объяснить, да.
Угу. Давайте исходить из пространства предположений, потому что мы не были очевидцами событий.
Да. Да.
Кто-то из людей, работавших с Владимиром Путиным, говорят, что он не очень охотно говорит «нет», в том числе людям, которым доверяет. А по крайней мере, в нулевые годы про это довольно часто говорилось. Возможный вариант, связанный с тем, что так или иначе у ключевых российских чиновников, конечно, есть практика условно такого заложничества, когда выдвиженцы целого ряда влиятельных политиков, того же Дмитрия Медведева, оказываются за решеткой, и что, естественно, сковывает свободу маневра ключевых игроков. Возможный вариант действительно решения свободы маневра в отношении кадров решения. Создание интриги Минобороны, чтобы понять, как строят ситуацию, приводить ли кого-то влиятельного и относительно внешнего, или, не знаю, приподнимать каких-то генералов, уже поднявшихся на военной кампании, или внешнего человека к министерству просто туда заводить или оставить все как есть и менять что-то внутри, или вообще ничего не менять, поскольку так или иначе сегодня ожидания скорее такие не алармистские, а какие были во время Пригожинского мятежа, а то, что некий новый уровень оптимизма у российской стороны относительно собственных военных возможностей и, казалось бы, не время для радикальных изменений. Все эти резоны могли присутствовать, но это пространство предположений.
Да. Михаил, а все-таки эта система, такая клановая передача власти от одних, от, не знаю, отцов к детям и так далее, какое-то вот такое неодворянство, феодализм в какой-то степени, это вообще трансформируемая история? Это может как-то демократизироваться в перспективе?
Ну, во-первых, само по себе это эксперимент. Во-вторых, итоги любого эксперимента становятся ясны по итогам эксперимента. Во-вторых, такой передачи, мне кажется, не происходит. То есть, так или иначе, молодое поколение политиков и родственники, и неродственники ждут, что в бассейне наконец нальют немножко воды. Вот. Но пока этого не происходит. Поэтому, да, происходит выдвижение, в том числе, детей или родственников ключевых политиков на важные посты. Тот же Минсельхоз, конечно, сегодня важная и денежная структура. Вот. Но масштаб, количество воды, налитой в бассейн, пока не очень ясно, и чего здесь больше готовности рефлексировать о преемственности или попыток отвести внимание, отвлечь всех. Потому что первая попытка омоложения истеблишмента, связанная с проектом Дмитрия Медведева, когда люди 52-го года рождения поставили людей 65-го года рождения, казалось бы, не такая огромная разница, но она определенно существовало поколенчески, наверное, этот пример был признан не очень удачным, не очень успешным. А возникло ли после этого, в принципе, нежелание рефлексировать преемственность, либо действовать как-то очень долго с отвлекающими маневрами либо кого-то перебирать, просматривать, либо действительно брать наиболее близких, мы не увидели событий, которые в пользу той или иной версии срабатывали. Пока ничто не мешает как бы думать, что детей подращивают на вырост, а ничто не мешает думать, что принципиального доверия к детям его все-таки не возникло, уверенности в том, что они удержат ситуацию.
Вот, это важно. Но тем не менее, это вот сама конструкция, она будет трансформироваться или вообще это удачная конструкция для удержания власти? То есть вот, например, если рассуждать о будущем, о прекрасной России будущего, той самой пресловутой, как это должно поменяться? Тут просто нет какого-то участия представительства как будто бы граждан, россиян.
Ну, вы меня спрашиваете сразу о двух очень разных моделях, реальной и идеальной. Вот, наверное, мне комфортнее комментировать там реальную модель. Опять же, она экспериментальная, потому что такого принципиального каких-то рамок не создано. То есть есть задача общего удержания управляемости, удержания системы как таковой при очевидной там, конкурентности. Другое дело, что конкуренция не носит публичный характер, не соответствует вашим идеальным демократическим процедурам, но она, конечно же, существует. Вот. С другой стороны, существует довольно большой уровень там, социальной апатии, политической апатии в обществе, и не сказать, что люди приникли к экранам телевизоров или даже экранам телефонов в своих компьютерах, в телеграм-каналах, все-таки уровень увлеченности в политические действия, ощущение того, что политика – это точка возможных изменений, наверное, сегодня в России нет. Может ли ситуация это меняться? Может ли быть уровень политического интереса, активности, азарта, ожиданий выше? Ну, конечно, такая ситуация возможна. Такие циклы периодически происходят. В условиях, когда их нет, соответственно, отсутствие той идеальной схемы, о которой вы говорите, не воспринимается как такой большой источник риска. Хотя не вскрытость внутренних противоречий или тезис о том, что все наши беды, все наши противоречия внутренние, они наведены извне, он, конечно, имеет свои шероховатости, и время от времени, будь то арест Иванова, Пригожинский мятеж, целый ряд событий, эти противоречия вскрываются. То есть то, что часто они остаются под ковром, не всегда полностью их нейтрализуют. Политика – это вечный двигатель, конкуренция, и неустраненные противоречия будут существовать, не знаю, в любом офисе, в любой лаборатории, не говоря уж там о любой управленческой системе или стране.
Порой просто кажется, что система, выстроенная Владимиром Путиным, вот эта вертикаль власти, ну... ...и мятежу Пригожина, к которым, оказывается, ну, не готова не то что страна, а целый ряд ее институтов, которые должны и оберегать, и защищать саму власть. Кажется, что, ну, на самом деле, не все вот так вот прочно. Насколько?
Владимир, а когда она была готова? В 93-м году она была готова, в 91-м году она была готова. Угу. Честно говоря, каждый раз структуры, которые создавались для того на экстренный случай, в момент этого часа X, оказывались ну, в такой в пассивности и в апатии скорее. Поэтому я бы не сказал, что это какая-то принципиально новая история.
А просто Владимир Путин в этой системе, он каким будет на своем новом сроке и чего он будет добиваться? Это будет еще большее закручивание гаек и никакого инакомыслия вовсе? Если только политика партии, она всегда верна, потому что права, потому что другого и не может быть. Так?
Ну, смотрите, я думаю, что... В том, что вы говорите, есть элемент упрощения. На четвертом сроке Путина много чего интересного происходило и важного. А и за общей рамкой о том, что мы не ошибаемся, и все идет по плану, и все цели будут достигнуты, происходило большое количество разнонаправленных и разновекторных событий. Были моменты, когда первое лицо держало такую дистанцию от происходящих событий и не торопилось реагировать. Даже во время ковида мы это видели. Такой был большой зазор между текущей повесткой и той как бы реальностью, в которой показывала себя власть, которая занимается чем-то другим и настоящим, а не этой всей суетой. Вот. Но поскольку тема, собственно, курса, движения, цели, ориентиров, она все равно, ну, не то чтобы табуирована, она просто, нет большого общественного запроса в пользу того или иного движения, нет понимания, кого догонять, какая страна быть похожа, мы же самые лучшие. Поэтому здесь нет четких ориентиров, вокруг которых, собственно, можно строить курс и каким-то образом конфликтовать или что-то строить. Конечно, к общему такой идеологии, которая сегодня существует у российской власти, а именно власть не отдадим, требуются какие-то дополнительные истории, мотивирующие там, жителей крупных городов, молодежка, вот и еще с этими историями. Эти истории, очевидным образом, отложены на потом, отложены до того, когда все это кончится. А дальше вопрос, насколько сама власть будет допускать ошибки, потому что обычно масштаб результативность ошибок власти гораздо серьезнее, чем вся активность оппозиции, все там фильмы про 90-е или массовые акции. То, что система защиты от ошибок власти не появилась, и они остаются возможными, но это тоже довольно очевидно.
Мне просто интересно, как себя должны еще чувствовать представители элиты, когда, ну вот, и замминистра можно под арест бросить, и, с другой стороны, национализировать теперь государство, может, вообще все, что угодно, кажется.
Ну, смотрите, что касается арестов, ситуации принципиально новой нет. Ситуация внутренних репрессий внутри истеблишмента – это ситуация последних примерно 10 лет, плюс-минус. И в этом плане, на фоне того, что много говорится и справедливо там, о репрессиях политика власти, оппозиции, кажется, что, собственно, только они подвергаются репрессиям. Я бы сказал, что масштаб репрессий внутриэлитных он был заметно выше и масштабнее, просто он меньше был в повестке и попадал по экстремальным условиям, типа дел Иванова, Уликаева, там, Гайзера, Белых и так далее. Что касается такой ослабления институтов собственности, да, это новая история, новый вызов, который для всех очевидным образом не комфортен, который публично не признан. Говорится о том, что нужно, что все институты крепкие, никакой национализации не будет, но какую-то кнопку по остановке процессов этих не нажимают. Это, конечно, история неуютная, но, наверное, этот стресс не больше, чем общий стресс 2022 года, который не преодолен.
Хотела уточнить у Михаила, вот Комитет Думы недавно одобрил запрет для иноагентов на участие в выборах всех уровней, и согласно поправкам, депутаты, уже имеющие статус иноагента, должны ли подтвердить в избиркоме снять этого статуса, либо досрочно сложить свои полномочия. Я напомню, что депутаты в Мосгордуме есть, Евгений Ступин, Михаил Тимонов, Дарья Беседина, Вишневский, Борис тоже в Санкт-Петербурге, в Коми тоже есть депутат иноагент. Это вот что это такое? То есть вообще получается, согласно этим поправкам, как будто бы, если не устраивает какой-то депутат, его можно объявить иноагентом, ну и как бы и все, и он вынужден
В принципе, конечно, так оно и есть. Очевидным образом, это решение свободы маневра, в том числе в отношении выборного процесса и существующего депутатского корпуса. Но, конечно, здесь есть парадокс. Потому что являются ли те, кого назвали иноагентами, или в целом российская релокация, там медиа российских релокантов, политически успешным проектом? Наверное, я бы сказал нет. Наверное, в значительной степени все равно это комьюнити, которое в большей степени идет по своей повестке, там, да, а не является там, каналом влияние, которому приковано внимание всего истеблишмента. Оно не очень нацелено на то, чтобы делать власти больно или искать уязвимости, а скорее живет по такой собственной повестке, не знаю, и там, при том дело, министр экономики Казахстана обсуждает сейчас гораздо больше, чем про те реальные уязвимости, которые возникают в российском истеблишменте. Но несмотря на то, что политически действительно проекты релокации оказались не особенно результативными, не более результативными, чем болотное движение, тем не менее постоянное создание субъектности через дальнейшие ограничения, через сохранение всей истории с иноагентами, показывает, что власти по-прежнему интересно здесь ограничивать свободу маневра, ну и, в принципе, показывать собственную спонтанность, непредсказуемость, готовность корректировать правила игры, так как сообразно сегодняшнему настроению. Какие-то истории, наоборот, там, да, не форсировать. Все разговоры, не знаю, что после президентских выборов блокируют в России VPN-сервисы и YouTube, они постепенно рассосались, как рассосались разговоры о возвращении смертной казни.
Да, кстати. Действительно, из повестки эта тема ушла. Но, тем не менее, просто вот из списка иноагентов как раз есть депутаты, которые активно помогают, пишут больше всего, наверное, депутатских запросов, чтобы хоть как-то обратить внимание на проблемы жителей России, даже если они находятся в релокации. Удивительным образом они периодически работают гораздо активнее, чем депутаты от «Единой России», те же самые, находясь в парламентах региональных.
Ну, я бы не сказал, что их результативность очень высока, на самом деле. Статус депутата в России сегодня, в принципе, не очень высок, не так много позволяет. Но, тем не менее, для чего-то создается ощущение, что они такие субъектные, влиятельные, опасные, коварные.
Угу. То есть вы считаете, что это не так. А Дунцова вот недавно проводила съезд своей партии. Вы как-то следите за этим? Просто это попало и пропало из повестки. Дунцова и Надеждин. У них есть какие-то перспективы на сегодняшний день?
Но Дунцова не пропала. Она все-таки какую-то активность сохраняет. Вот Борис Борисович действительно меньше стало.
Ну, Дунцова, она присутствует в повестке, но не настолько, чтобы при каждом событии возникали вопросы, а что Дунцова, а что она думает. Вот, не настолько, чтобы там ее узнавали на улице, там, да, и я тоже не очень, я много вижу их повестки, тоже не очень понимаю, как она выглядит, потому что необходимости как повода следить более внимательно за этим не возникало. Надежда всех удивил, наверное, в январе-феврале способностью такого, в принципе, политика олдскульного формата вызвать интересы и ожидания в самых разных средах, политизированной, лаканской, аполитичной, вот, и это было сюрпризом. А вот тем более это немножко не билось совсем политической истории Бориса всех прошлых лет. Но, наверное, сейчас Борис Надеждин себя ищет, он смотрит, действительно, вышел в плюсе или в минусе этой истории, как можно, можно ли, в принципе, политически капитализировать тот январский-февральский успех, который он добился, или это такая спонтанная история, спонтанный интерес, которая дальше особенно никуда не прорастет. Пока действительно мы, особенно его реакции даже на те темы, мимо которых там, не проходило там, ни локации, ни публичная повестка типа дела Иванова, мы не видели, пока он поставил себя на паузу.
Да, вот Оскар пишет, что Дунцова была совсем недавно в «Живом гвозде». Да, действительно, это правда, как раз после съезда своей новой партии «Рассвет» обсуждали. Но, тем не менее, вот у Михаила такое мнение. Будем следить за Надеждиным, собственно говоря. Выборы в Мосгордуму...
Ну, пока особо не, пока незачем следить, пока Надеждин особо не дает повода с тобой следить.
Пока да, но вот, может быть, он как-то большую активность проявит ближе к выборам в Московскую городскую думу, выборы губернаторов у нас тоже в этом году. Не знаю, но тут, наверное, сложнее будет принять какое-то участие, но, тем не менее, вот что касается каких-то региональных парламентов, Заксобрание, то будем смотреть. Он, по крайней мере, обещал проявить какую-то активность.
Мы помним.
На его команды.
Вот. Но, опять же, те же выборы Мосгордумы, они в истории России иногда бывали такими яркими, заметными, та же компания 2019 года.
Да,
выборы Мосгордумы 2014 года, кто вообще их вспомнит? А вот они происходили на таком, честно, пониженном уровне, особенно в сравнении с выборами мэра 2013 года, с участием Навального. Конечно, выборы Мосгордумы 2014 года были событием сугубо техническим, и пока я бы не сказал, что есть ощущение, что выборы 2014, если не будет больших ошибок или не будет мобилизации, каких-то таких экспериментов новых стороны власти, нет признаков того, что выборы Мосгордумы станут точкой каких-то колоссальных общественных ожиданий, как муниципальные выборы в Москве. Иногда были моменты выплеска энергии, иногда носили скорее технический характер.
Михаил, хотелось бы с вами, наверное, по персоналям еще пройтись. Кто может быть заменен? Кто устал? Кто не хочет больше работать в правительстве? Кто, наоборот, туда рвется? Может быть, ждать там какого-нибудь возвращения губернатора в Москву, в Белый дом?
Ну, какие-то губернаторы временами приходят. Другое дело, что не всех из них вы особо замечаете, об этом будете говорить, да? Кто, не знаю, следит из такого публичного мейнстрима, я не говорю экономистов или отраслевиков, за там министром природных ресурсов Козловым, который был до этого губернатором Амурской области, да, или Максим Решетников был губернатором Пермского края, Юрий Трутнев, когда пришел не просто с губернатора, а с губернатора, победивших действующих губернаторов на выборах. Вот. Понятно, что основная интрига, связанная с фигурой Алексея Дюмина после встречи, которая была у него с Путиным 2 мая, и что этот знаком чего это было, мы пока не получили. А так, ну, далеко не всегда те, кто хочет уйти, получают возможность уйти. Посмотрите недавнюю историю в Оренбургской области, когда губернатор Оренбургской области, года три уже просившийся в отставку, оказался вдруг в центре внимания. Вот. Даже если он сейчас уйдет, возможно, срок полномочий заканчивается. Возможно, это будет связано со старой просьбой, а не с какими-то фиаско, которые были в ходе наводнения в Оренбургской области. Давно говорили там про то, что просится на покой Сергей Лавров.
С другой стороны, сегодня тоже Андрей.
В принципе, два ключевых у нас сторожила нынешнего правительства. Это Сергей Лавров и Юрий Трутнев. Хотя Юрий Трутнев, правда, с перерывами был. А вот, Лаврову 20 лет было в этом году. И назначение любого нового министра иностранных дел должна какое-то место в себе содержать, пусть даже не ключевая точка принятия внешнеполитических решений. А есть ли готовность к каким-то новым месседжам, или пока общее ощущение, что время работает на нас, вот, и пусть все остальные погрязнут в своих конфликтах и противоречиях, тогда это ощущение в российской власти, наверное, есть. В этой логике можно к просьбам Лаврова, которые как будто бы были, хотя мы точно не знаем, сказать, ну, надо еще побыть в строю, надо еще потерпеть и поработать.
Ну, война, вот новый срок, дает ли Путину какую-то возможность для усиленной атаки на Украину? Или же наоборот, здесь время работает на него? Армия, вооруженные силы России постепенно продвигаются, ну и пускай. Никаких марш-бросков там мощных, ну вот, в общем-то, и не надо. Путина эта система и ситуация устраивает? Или же все-таки на новом этапе он может пойти на серьезную эскалацию конфликта?
Ну, здесь ведь как? Наверное, в том виде, долго затянувшийся конфликт, не факт, что эта история проектировалась в таком виде в 2022 году с довольно размытыми результатами. А дальше опыт последних двух лет показывает, что каждый раз, когда Россия скорее консервирует, когда снижает степень такого радикализма, когда строит свою линию Суровикина, это достигает результата. Каждый раз, когда идет эскалация, радикализация, результаты оказываются довольно размыты. Вспомните прошлый год, когда российская сторона говорила, вот мы сейчас выйдем из зерновой сделки, и мало никому не покажется. Да? Вот. Тем не менее, история очень быстро забылась сам по себе. Вот такой выход ничего особенно не принес. Поэтому иногда угроза радикальными шагами более результативна, более эффективна, чем использование этих радикальных шагов, в том числе там, военных действий, потому что когда ты уже приходишь от слов действия, становится более очевидно не только твои возможности, но и твои слабости и уязвимости.
Да. Вы говорили, Михаил, о болотных протестах, вы упомянули так вскользь. Дело в том, что у нас сегодня должна была быть Мария Баронова.
Участница, фигурантка болотного дела, которая получила амнистию. Я помню, как мы с Машей знакомы, как она покупала эту российскую газету для того, чтобы просто в рамочку и на стену повесить, поскольку, ну, вот там сообщалось о том, что все-таки она политзечкой не стала.
Да, действительно, там по амнистии ее... Даже у нее, по-моему, ограничение только на выезд было, мера пресечения, то есть ее даже не арестовывали. Да. Слава богу, к счастью, конечно же. Но вот, Михаил, Мария, к сожалению, плохо себя чувствует, не смогла выйти в эфир, но вот интересно ваше мнение. Тогда был ли шанс у оппозиции все-таки выиграть? И могла ли Россия пойти по другому пути, если так ретроспективно смотреть? Сейчас, сегодня это модно делать, 90-е, переопределять. И вот та точка тоже была какая-то вот такая поворотная?
Ну, наверное, два разных вопроса. Выиграть позиции России, пойти по другому пути, это два разных вопроса. Очень как бы легко, конечно, с позиции того, что мы знаем, как было, говорить, что все было закономерно, иначе быть не могло. В чем, наверное, были слабости российской оппозиции? Две ключевых протестного движения. Первое – это неспособность спровоцировать там разлом, раскол истеблишмента. То же самое мы видели, кстати, в белорусских протестах, которые не удалось конвертировать. Элита все-таки довольно прагматично устроена и борется за собственное выживание и готова к самым разным сценариям себя проектировать. А мы видели, в той же Белоруссии тоже не получилось, и вообще не сказать, что это было приоритетом для белорусской оппозиции. Вот. Второй момент связан с тем, что, наверное, сам по себе выход на массовые акции виделся российским протестом как цель. Ощущение, что мы заняли моральную позицию, и вот мир перевернется, отчасти ориентируясь на опыт конца 80-х годов, начала 90-х, там, а вот этого было недостаточно. Это было бы работало как некий инструмент более системной стратегии. Вот этой стратегии не появилось, поэтому массовые акции оказывались самодостаточными, ну, подчас успешными, заметными, но из них не вырастало какое-то достижение политического действия, политического результата.
Спасибо, спасибо. Благодарим Михаила Виноградова, политолога, президента фонда «Петербургская политика», который был в нашем эфире специальным
Михаил,
гостем.
Большое.
Благодарим вас. Поставьте, пожалуйста, лайк под этой трансляцией, если и вы также хотите сказать спасибо нашему гостю. Кликните на большой палец вверх, это действительно важно.